Сегодня, 8 января, Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы и вспоминает священномученика Ефимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Сенатского, священномученика Исаакия Оптинского. Сегодня также Церковь чтит и поклоняется иконам Божией Матери Виленской Остробрамской и именуемым «Трех радостей», «Милостивое» и «Блаженное чрево». Святой и праведный Иосиф происходил из рода царя Давида. В первом браке у него и его жены Соломонии было 4 сына и 2 дочери. А вдовев, Иосиф жил в строгом воздержании. Он был уже стариком, когда первосвященники выбрали его хранителем Девы Марии, давшей обет безбрачия. Ангел возвестил Иосифу, что через нее воплотится Сын Божий. Святой Иосиф присутствовал при поклонении пастухов и волхвов новорожденному младенцу Иисусу. По указанию ангела он бежал с Богородицей и Богомладенцем в Египет, спасая их от гнева царя Ирода. В Египте он жил с Девой Марией и Богомладенцем, зарабатывая на их пропитание трудом плотника. Скончался святой Иосиф в возрасте около 100 лет. Православная церковь почитает Иосифа Обручника как праведника. С доверием и любовью встретил он весть о Боговоплощении, преданно хранил Богородицу и младенца Христа. Так и христиане призваны принести Господу такой же дар любви и доверия. Церковь прославляет праведного Иосифа и просит: «Моли Бога о нас». Святой царь и пророк Давид был предком по плоти Господа Иисуса Христа. Он жил в X веке до Рождества Христова. Младший сын в семье, Давид в юности пас стада овец, принадлежавших отцу. Он отличался глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Во время нашествия филистимлян он с Божьей помощью одолел в единоборстве великана Голиафа. Это решило исход войны в пользу Израиля. Давид претерпел много обид от царя Саула, который видел в нем любимца народа и своего соперника. Но каждый раз Давид проявлял свое незлобие и великодушие. После гибели Саула и его сыновей Давид был провозглашен царем Израиля. Он построил новую столицу Иерусалим, город мира. Жизнь пророка Давида была омрачена тяжелым падением. Он взял себе жену полководца Урии, а самого Урию послал на верную смерть. Но он же показал и пример великого покаяния в содеянном грехе. Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Спасителя. Одно из драгоценных наследий святого царя и пророка Давида – библейская книга «Псалтирь». Давид облек свою веру в слова, которые стали драгоценным сокровищем церкви. Это и покаянный 50-й псалом «Помилуй мне, Боже, по велице милости Твоей», и слова хвалы Господу за Его благодеяние и доброту, слова благодарности и любви. Церковь призывает всех христиан, подобно Давиду, призывать имя Господа и в радости, и в горе, и принести Творцу свой дар веры. Мы просим святого пророка Давида: моли Бога о нас. Апостол Иаков, один из 70 учеников Христа, был по преданию сыном праведного Иосифа Обручника от его первого брака с Соломонией. Поэтому Иакова еще называют братом Господним. По преданию он сопровождал святое семейство при бегстве в Египет. Поэтому его тоже вспоминают в праздничные рождественские дни. После Вознесения Господня Иаков стал первым епископом Иерусалимской церкви. 30 лет он в самом сердце Святой Земли проповедовал учение о спасении и крестил уверовавших. По преданию, этим были недовольны противники христианской веры, которые возвели Иакова на крышу храма и стали склонять его к отречению. Святой апостол, напротив, стал громко кричать о том, что Христос и есть истинный Мессия. Тогда праведника столкнули вниз. По преданию, умирая, он продолжал молиться за врагов. В Новый Завет вошло послание апостола Иакова, в котором так говорится о вере. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых 12 учеников Христа за то, что они по завету Спасителя посвятили своей жизни проповеди Евангелия по всему миру. Апостол Иаков стал первым епископом Иерусалимской церкви. Сегодня мы просим апостола Иакова: «Моли Бога о нас». Священномученик Ефимий, епископ Сардийский, жил на рубеже 8-9 веков. О первой половине его жизни известно немного. Ефимий был добродетельным христианином и мудрым человеком. За это его избрали епископом города Сарды и пригласили участвовать в 7-м Вселенском соборе. Там была изобличена иконоборческая ересь. Но вскоре после императора Константина Багрянародного и императрицы Ирины воцарился иконоборец Никифор I. При нем иконы снова были запрещены. Власти преследовали тех, кто молился святым образам и хранил их, а также создавал иконы. Ефимий не подчинился воле императора. Его вместе с другими православными иерархами сослали на остров Патолорею. Через несколько лет к власти пришел Лев V. Он продолжал бороться с иконами, но искал поддержки епископов. Однако Ефимий Сардийский вновь выступил с критикой императора и снова отправился в ссылку. Два следующих императора, Михаил и Феофил, также пытались сломить волю епископа Ефимия. Его пытали, держали в тюрьме. Святитель не перенес мучений и скончался в 840 году. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории православной церкви. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Сегодня церковь вспоминает священномученика Ефимия Сардийского и просит его: «Моли Бога о нас». Преподобный Константин Сенатский жил в 8 веке. Он был уроженцем города Сенат, что в области Фригия, в центре Малой Азии, на территории современной Турции. Родители будущего святого и он сам были иудеями. Но юноша заинтересовался христианством. Он втайне изучал священное писание и богословские труды, а потом принял решение уйти из дома. Константин отправился в соседний монастырь. Там он рассказал настоятелю о своей вере и о желании принять крещение. По преданию, после расспросов к нему поднесли святой крест. Константин с любовью поцеловал его и приложил к голове, и изображение святыни отпечаталось у него на лбу. Этот знак был виден у него до самой смерти. Юноша принял крещение, некоторое время жил в монастыре и вскоре сам стал монахом. Он прославился своим благочестием, смирением и строгостью к себе, много странствовал, проповедуя христианство. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Сегодня мы обращаемся к преподобному Константину Сенатскому с просьбой: «Моли Бога о нас». Священномученик Исаакий Оптинский, в миру Иван Бобриков, родился в 1865 году в Орловской губернии в крестьянской семье. Его отец был очень набожным человеком. Он принял в конце жизни монашество и скончался в Оптиной пустыне. Иван в 19 лет сам пришел в Оптину. В 98 году он принял постриг с именем Исааки. Через 15 лет братия избрала его настоятелем монастыря. В 18 году монастырь был закрыт. Некоторое время он еще просуществовал как сельскохозяйственная артель. В 23-м монахов выгнали из монастыря. Часть братии и преподобный Исаакий поселились в Козельске. В 29-м году всех их арестовали и сослали кого куда. Архимандрит Исаакий остановился в Тульской области, в Белеве. В 37-м его арестовали по делу епископа Белевского Никиты, обвинив в создании подпольного монастыря. Вместе со священным учеником Исаакием было расстреляно около 120 человек. Современники вспоминали о нем. Очень большого роста, внушительной наружности, он был прост, как дитя, и в то же время мудр духовной мудростью. Новомученики являются молитвенниками за нас пред Господом. Они своим христианским мужеством преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Церковь обращается сегодня к священномученику Исаакию Оптинскому и просит его: «Моли Бога о нас». Остробрамская или Виленская икона Божией Матери издавна была главной святыней города Вильна, современного Вильнюса. Икона эта надвратная и получила свое название по месту нахождения. Острая Брама – это городские ворота Вильнюса. Сохранилось несколько преданий об истории образа. Одно говорит о том, что икону местному князю Ольгерду прислал греческий император Иоанн Палеолог, когда узнал о принятии Ольгердом христианства. Согласно другому, икона пребывала в Троицкой церкви в русском квартале города, а потом сама чудесно явилась на острых воротах. На иконе Пречистая Дева изображена в момент Благовещения. Вскоре в Вильно были сооружены новые каменные городские стены, а на воротах была воздвигнута башня с открытой часовней для иконы. Виленская икона смотрела на всех входящих в город. В 17 веке, во времена унии, образ перешел в руки католиков. Часовню реконструировали и икону повернули ликом внутрь города. Сейчас Остробрамская чудотворная икона Божией Матери одинаково почитается и католиками, и православными. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Остробрамская, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! Икона Божией Матери трех радостей необычная. Исследователи сходятся на том, что источником вдохновения для русской святыни послужила картина итальянского живописца Рафаэля «Святое семейство». В начале 18 века по приказу императора Петра I дворянские дети проходили обучение за границей морскому, инженерному делу, а также живописи. По преданию, один из знатных отпрысков попал в Италию, где и вдохновился полотном Рафаэля. На иконе он изобразил Пресвятую Богородицу с Богомладенцем Христом, святого Иосифа Обручника и младенца Иоанна Крестителя. Художник оставил картину у своего родственника, настоятеля московского храма Святой Троицы на Покровке. Вскоре живописец скончался. Икону поместили над входом в храм. Через 40 лет случилось чудо, прославившее образ. Одна знатная московская дама понесла подряд три тяжкие утраты. Оклеветали и отправили в ссылку ее мужа, имение отобрали в казну, а единственный сын попал в плен во время войны. После молитв перед этой иконой женщина получила три радостных вести. Мужа оправдали, имение было возвращено, а сын освобожден из плена. С тех пор икона и получила свое утешительное название «Трех радостей». Первообраз святыни не сохранился, но известны другие чудотворные списки с иконы. Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Трех радостей», мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! Икона Божией Матери «Милостивая» по преданию написана святым евангелистом Лукой. Свое название она получила потому, что Матерь Божия изображена на ней, умоляющей Сына и Бога своего о спасении рода христианского. Первоначально икона была передана апостолом Лукой в Египет. В 980 году там начались гонения на христиан, и святыню отправили в Константинополь. По преданию, однажды у императора Алексея Комнина тяжело заболела дочь. В это время в столице Византии был правитель острова Кипр Мануил. Он попросил чудотворную икону для обустройства монастыря на горе Кикос. Император пообещал отдать образ Божией Матери Милостивое, и дочь его чудесным образом исцелилась. Но Базилевсу жалко было расставаться с иконой. Он оттягивал передачу образа, пока неожиданно сам не заболел. Ему явилась во сне Богородица и повелела не медлить. Император выполнил свое обещание и выделил средства для постройки на Кипре храма для иконы. По своему местонахождению образ стали называть Кикским. В Москве особо почитается чудотворный список иконы Богородицы Милостивая из Зачатьевского монастыря. Этот образ в народе еще называют «услышательница», потому что у Богоматери на иконе покрывало приоткрывает одно ушко. Так неизвестный иконописец выразил то, что Царица Небесная слышит все моления, возносимые к ней, и непременно оказывает свою милость и любовь. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Милостивая, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! По преданию, икона Божией Матери «Блаженное чрево» прибыла на Русь в XIV веке из итальянского города Бари. Там образ стоял на гробнице с мощами святителя Николая Чудотворца, поэтому иногда икону называют еще Барловской. Образ был написан дословно на строку из Евангелия от Луки «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Богоматерь на иконе изображена сидящей на подушке. Младенец Христос представлен лежащим на руках Пресвятой Богородицы. Он ласково прильнул к материнской груди. Чудотворная икона хранилась в Благовещенском соборе Московского Кремля. Ее украшал драгоценный оклад. В XVI веке была изготовлена новая золотая риза для иконы. Она пропала после захвата французами Москвы в 1812 году. Оклад заменили, но после революции его реквизировали. В середине 20-х исчезла и сама икона Божией Матери «Блаженное чрево». Сохранилось несколько чудотворных списков с образа. Один из них вместе с первым окладом XIV века хранится в оружейной палате. Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Блаженное чрево», мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!